Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня понедельник, и в эфире очередная передача «Тройной одеколон». Сегодня в студии ароматом одеколона «Адидас» тупо пахнет Михаил Пипко. Добрый вечер.
А он тройной, «Адидас»?
«Адидас», к сожалению. Он должен был быть тройной.
Не, он три полоски, он-то, кстати, тройной.
У меня с этим... На самом деле, да, тройной, потому что я, по-моему, заказал тройной одеколон еще 2 недели назад на каком-то сайте в Майами, вот, а мне прислали одеколон «Шипр», вот, и для них, когда я позвонил в Customer Service, они сказали, что все одно и то же, ну вот я теперь жду еще 2 недели, но ты абсолютно прав, да, одеколон «Адидас» — это тройной одеколон. А также, как я вижу, пиццей и здоровьем... Пахнет мой сегодняшний собеседник Андрей Ку.
Так и да.
И стиральным порошком Тайд, свежевыглаженный Лев Агранович.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи посвящена тому, что неизбежно из года в год это не только заполнение налоговых деклараций. Да, Лев?
Да.
Да, Лев. А также еще то, что приходит из года в год, это Пейсах, Пасха, Истер, Пасовер, кому что ближе.
А вот дата заполнения налоговой декларации, она как-то относится к Пейсаху?
Лев, скажите, пожалуйста, это, в общем, из ваших вот...
Ну, это очень интересный вопрос, так как очень многие люди это самое смотрели, должно это относиться или нет, то в действительности, конечно, дата заполнения налоговых деклараций была взята строго в соответствии еврейских традиций Песаха.
То есть это момент, когда они уже вышли из пустыни, это момент, когда они поклонялись золотому тельцу, и Моисей разбил об голову несчастных евреев каменные скрижали. Это какой именно конкретный момент вам кажется? Это 39-й год их 40-летнего пути?
Я подозреваю, что это самое начало их пути, потому что у них все самое лучшее еще впереди. А из того, что вы мне дали на выбор, я подозреваю, что это когда они разбили скрижали, тогда они должны были начать платить налоги.
То есть уже египетские казни уже все позади. То есть вот эти лягушки, жабы, уже море расступилось, это все было позади. Андрюх, а вы там что молчите?
Да я вас слушаю. И...
Так нет, так тоже включайтесь. Или вы комсомолец, вот у вас все прошло без...
Без сучка и задоринки, как говорится. Да, именно так.
И тем не менее...
Ну, сейчас это будет наоборот, наверное. Казни могут быть, когда АРС придет проверять. Они сейчас должны проверить где-то 18% такс-ретурнов в этом году.
А есть это много или красные мало? Флажки? Не, ну это много. Это, так,
это очень много.
Это
очень в 2001 много. Году было минимально 2,5%. Сейчас они борются с безработицей.
То есть мне стоит начать платить налоги уже, да, потихонечку?
Ну, хотя бы их начать заполнять. А вы уже заполняете, Андрей?
Да.
Нет, 18 лет не надо.
Нет, дело в том, что нет. Нет, серьезно, там, я понимаю, у нас тут передача такой сугубо гуманитарный проект, то есть у нас вообще там никто никому ничего не платит, но тем не менее.
Ну да, есть грешок, заполняю.
А, ну отлично. Тогда, а есть какие-то красные флажки, которые офицеры от Internal Revenue Services смотрят на налоговых декларациях?
Ну, их все время есть много, но это как бы отдельная тема для разговора. Мы можем
да давайте начать. Сегодня, потому что сейчас у нас над нами никакой полиции нет, руководителя этого радио нет, основного там цензора нету. Сейчас
цензор есть, неправда.
Цензор есть.
Да.
Ну, такой тихий цензор, он такой молчаливый, он только мотомимный. Ну, расскажите, просто вот что вам кажется, вот то, что люди, вот осталось у них буквально там, сколько у нас осталось?
Две
у нас
недели.
Осталось 2 недели для того, чтобы вот успеть заполнить amended form, для того, чтобы, ну вот если ты совершил ошибку, успеть покаяться, прибежать вот к своему бухгалтеру. И вот, ну, что вы советуете?
Чтобы если вы заполнили такс-декларацию, то у вас, чтобы зафайлить amended tax return, есть еще очень много лет. Потому что у вас как бы актив аудит будет 3 года, а пассивный аудит 7 лет. То есть вы можете еще много раз исправлять свою декларацию и заполнять amended tax return, пока вам не надоест.
Ну хорошо, но какие-то есть там Schedule A, например, ну вот какие-то такие вещи, которые вот employee business expenses, потому что я знаю, люди катаются там.
А вы, ребят, такими словами вот сыпите, вы где-то вместе работаете?
Да? Нет, мы не работаем, просто, ну я был жертвой, ну как жертвой, я был свидетелем аудита за 2007-2008 года, вот я там успел вспотеть, и успел посидеть, и успел подстричься наголо, потом отрастить волосы, то есть у меня все это прошло, и вот, и я конкретно был жертвой на Schedule A, списанный интерес. То есть для меня это было вот... отбился. То есть я благополучно. То есть я сходил, Вот. И единственное, что у меня была, конечно, дикая совершенно ситуация. Меня проверили, значит, ИРС, когда меня проверил. После этого они пришли, ну, они признали, что я все заполнил правильно. Вот. Нашли какой-то у меня небольшой там Fidelity аккаунт, на котором в год капает $17. Я его никак не мог найти. То есть у меня есть какой-то аккаунт, где у меня есть какие-то сбережения, там в год интересов набегает на $15-17. Я его никогда не дисклоуз. Никогда его не упомянул. Вот. И я его, на самом деле, до сих пор так и не нашел, где он у меня есть. Вот. И, ну, когда-то раньше там у меня были клиенты, вот, для того, чтобы получить там, там, закрыть какой-то клоузинг, он работал в финанс-сервисе, и вот я у него говорил, давай я тебя куплю что-нибудь. И вот я брал, открывал вот этот вот счет, вот, там, не знаю, там, на $150, он потихонечку там, значит, как-то растет, и вот $17 нам капают в год. Вот. Они меня по этому поводу спросили, по поводу списанного интереса за мои ипотечные кредиты, за моргиджи. Вот. И, в общем, отбился, отстрелялся. Но потом они мне прислали, значит, форму, в которой написано было, согласитесь, подпишите и согласитесь в том, что вы не возражаете. Вот. А я последнюю эту страницу не заметил, где нужно было подписать, вот, что я согласен с результатом проверки, я должен ноль. Я ее пропустил, вот. И через две недели мне приходит опять новая форма, там, давайте, если вы не согласны,
должен,
давайте заново.
Должен 100.
Ну, давайте, пожалуйста, там, давайте заново там все это заполняйте, давайте заново отвечайте, вот. И, ну и поскольку я, значит, как человек это все прошедший, я уже считаю, ну, имею полное право об этом там разговаривать и шутить, и предупреждать остальных, где вот нужно быть аккуратным. Вот, до сих пор ли Schedule C тогда? Если вы не хотите говорить о Schedule A, Schedule C.
Self-employed. Вот до сих пор произносите какие-то непонятные слова для меня.
Кстати,
я сижу и,
ну,
не
когда
понимаю,
вам начнут
тут
потихонечку платить, ну, скоро вы узнаете, когда вам начнут потихонечку здесь вот пойдут какие-то рекламодатели, вот, вы узнаете, что такое Schedule C и, вот, и Schedule S.
У нас для этого есть генеральный директор.
Не, ну, это, на самом, для многих это актуально. Нет, для людей это реально актуально.
Но, честно говоря, можно списывать абсолютно все, если это в рамках закона.
Ну, нормально, просто ответил. Да не, ну такой. Да не, ну слушай, у нас передача-то вот, ну, так, не отпуск грехов и не выкуп индульгенции. Ну, тебе реально кажется, вот на, вам, Лев, реально кажется, на Schedule C, вот, если у вас есть какой-то приход, допустим, там $35,000 годовых, сколько, ну, вот реально, вот спокойно, чтобы вот не вызывать волнение карательных инстанций, сколько может быть списание вот с 35 тысяч вот заработанных? Ну, так вот спокойно.
Чтобы спокойно есть решью на каждую индустрию, на каждую промышленность, есть специальные ставки, сколько там подозревается дохода. И если мы берем магазин, то там подозревается 30% дохода. Если у вас есть 35%, 35 тысяч дохода в магазине, то IRS будет предполагать, что вы зарабатываете где-то 10-12 тысяч. Есть, можно посмотреть инструкции для аудита. Это очень интересные документы, которые люди обычно не пропускают. Их выпускает IRS, где он пишет, сколько по их предположению должно быть и как люди обычно прячут свои деньги.
А то есть правильные ответы, то есть есть намеки, вот, как да. бы, вот, алгоритм решения задачи. Вот это, кстати, вот, Андрей, вам включайтесь, пожалуйста, в разговор.
Я вот уже готов. То есть у меня созрели какие-то мысли в голове по поводу алгоритма. К сожалению, задачи они пока не решают, пока строго в алгоритмическом направлении работаю.
Хорошо. Андрей, скажите, пожалуйста, ну вот вам скучно с нами говорить о налогах. Нет. Скажите, пожалуйста, какая из двух Пасх вам ближе? Пейсах или вот Пасха? У вас Иисус вознесся или у вас евреи через 40 лет вышли?
У меня...
Ближе. Кто вам ближе? Тогда мы будем сразу тогда...
Я как истинный мусульманин затрудняюсь ответить на этот вопрос.
А что так у вас? А вы родом... У вас акцента вообще никакого
да? нет? Родом, да, из сугубо мусульманской страны.
Откуда вы?
Как ни прискорбно. Узбекистан.
Нифига себе.
Да.
Нет, серьезно, вообще акцента нету просто. То есть я думал, это так, где-нибудь Тюмень, Сургут, то есть вот, ну так, человек, знаешь... Вот,
Сургут скажу... нет, но нефтегаз, да.
Знаете, потому что формулу, бензольную формулу знаете, или потому что вот переехали из... Из Ташкента самого, или вот...
Из Ташкента,
из
да.
Из Ташкента. Вот, да. Я был там на соревнованиях по легкой атлетике, там, я помню,
там хорошо,
станция,
да?
станция Сабира Рахимова.
Да, вот, есть еще. Такая, да. И дыни еще там вкусные. И я там родился. Нормально.
Дыни. Продолжаете болеть за Пахтакор?
Конечно.
Я понял. Скажите, пожалуйста, Андрей, для вас вот, ну вот у нас с Львом, наверное, вот я еще с него не спрашивал, с ним не разговаривал, но могут быть разногласия. Как вам кажется, вот мы говорим сейчас о Пейсахе, о Пасовере.
Да.
То есть вот они оттуда вышли, отвод тебе донат, тебе они шли 40 лет. Есть ли у вас вот действительно какое-то ощущение, что вот евреи вышли из Египта, вот, и дошли до Израиля? Или есть вот альтернативное мнение, что все-таки евреи это какая-то секта монотеистов, которая вышла из, там, допустим, из...
Не, ну, мнение-то есть всегда.
Из-под Везувия. Какое у вас?
У меня свое четкое, такое очень жесткое мнение по этому поводу, но я его не разделяю.
С кем? С кем вы его не разделяете?
Ни с кем. Вот.
Понял.
Ну, сложно сказать. В то время GPS-то не было, и определить, куда они шли и откуда они пришли, тоже непонятно. Ну, как, а как? Следов-то не осталось.
Ну вот у вас ощущение о том, что, допустим, еврей Ашкеназы и еврей Бухарский, ну как не вам знать вот своих соседей, вот, насколько у них, ну вот мы не будем говорить там о их генном.
Я не уверен, если бухарские евреи празднуют Пейсах.
Празднуют,
конечно. Празднуют, конечно. Нет, они празднуют, как надо празднуют, то есть вот они, может быть, не говорят, они, может быть, не готовят gefilte fish. Вот. Кстати, скажите, пожалуйста, gefilte fish.
Gefilte fish.
Gefilte. Слушай, вы правильно говорите. Скажите Zeitgesund.
Zeitgesund.
Zeitgesund. Посмотрите, видите, вот вы говорите не как, конечно, вот этот полицей Деменю, который вот был там арестован и вот погиб.
Но Zeitgesund с таким сразу
надо Zeitgesund. Надо, вот, вы говорите, вот у вас есть такая вот...
Еще ручку вот так скидываю. Да?
Нет, а вот смотрите, сейчас у вас просто через неделю будет первый сейдер, нужно говорить Zeitgesund.
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 Хорошо, учту.
А как у вас, кстати, в Беларуси было?
С акцентами у нас было много разных акцентов. Меня до сих пор ругают за акценты в русском языке. Меня до сих пор ругают за акценты в белорусском языке. И даже здесь на радио делают замечания, когда я говорю по-белорусски. Но разница есть, конечно, когда говоришь в Беларуси и на Украине на идише, это самое.
Ну, для вас.
Мне...
Для вас, Лев, для вас. Ну, вот вы говорите Zeitgesund или Zeitgesund?
Zeitgesund.
Zeitgesund. А, то есть тогда получается, что...
В Беларуси так, да, говорят?
Беларусь, получается, что говорит так. Единственное, что я знаю, что вот в Беларуси, Андрей, для вас интересная справочка,
да.
На гимне Беларуси с 1927 года по 1938 год надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» была на идыш.
Правильно.
И
серьезно, что
ли? Была, да. Значит,
а почему? Чем это обуславливалось?
Это был государственный язык. Вот, и в какой-то момент я спросил у своего товарища Дана Роткина, вот, ты не можешь сказать, как будет на идыш «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». И мой товарищ, ни за секунды не задумываясь, вот что значит вот, профессиональный обученный раввин, имеющий доллар от Менахема Шнейера Мендельсона. Он сказал «Арбайден фабриген сузамен». И я это поверил, даже куда-то вставил. На самом деле, потом выяснилось, что он произносит. Я выписал, извините, Лев, поработайте над моим произношением. «Пролетариер фун аллен лендер фарнихт зих». Что вы скажете? Нет, я перепутал. Это я списал с Википедии. То есть, тем не менее. Вот. А дальше, значит, хотелось бы вот... Лёва, можете просто для наших радиослушателей, которые захотят блеснуть в кругу своих родственников и друзей, на идише перевести несколько посвольств поговорок? Подъем.
Теоретически я хотел начать с того, что my tire friends, их read of идиш, их вели read of идиш, and и говорим, Weiss Russland, как говорит Миша, 54% в Минске sprechen auf Yiddish, и очень многие люди до сих пор, когда я встречаюсь здесь, они помнят этот язык, хотя язык мертвый, и во многом мертвый, многие со мной не согласятся. Меня жена ругает очень сильно за мой идиш, это самое, на котором я пытался говорить со своим старшим ребенком. Ребенок его нет, я пытался здесь сделать кружок, который преподавал на идише, но... Это язык, которому возникает у очень многих интерес. Как на нем говорить? У меня есть такая история маленькая. Мы приехали с Белоруссии в Израиль, в Бат-Ям. И у нас бабушка говорила только на идиш. Она выходила каждый вечер, и там сидели бабушки возле нее, возле дома престарелых, которые разговаривали только на идиш. И она сидела, потом приходила домой и очень долго ругалась. Почему она ругалась? Потому что оказалось, что одна бабушка говорила на румынском идише, другая говорила на украинском идише, а наша бабушка, которая говорила на белорусском идише, не могла понять ни одного, ни второго. Это было очень смешно, но в действительности...
Чем отличается румынский от украинского идиша?
Румынский от украинского отличается практически тем же, что в румынском языке, в румынском идише, идиш — это диалект, диалект немецкого языка. Но в каждом месте были свои, свое количество каких-то слов с локал языка, и какое-то количество слов с литературного идыша. Литературный идыш в основном был только в Литве, или в основном в Литве, где очень сильно был немецкий язык.
У меня увлечение... Можно я сейчас просто вклинюсь, потому что интересная история немножко. Я в какой-то момент заблудился в Нью-Йорке, и так казалось, что у меня в период был у меня в жизни такой, у меня был автомобиль Audi A6.
Вот. А нельзя же это правоверному ездить на Audi A6?
Ну вот, я, значит, заблудился. Вот я должен проехать был через Вильямсбург, Боро-парк. Вот, в какой-то момент я оказался вот в окружении ребят там, разного возраста, там, от 3 там, до там, 70 лет, которые были одеты в белые гамаши, вот, в круглые такие, похожие на тарелку, шапки. Вот, и, ну, они там реально, то, что там не раскачивали мою машину, вот, но ощущение было... я не знал, там бибикать, не бибикать, но, в общем, оказалось, что поехал за мебелью, поехал вот тупо за мебелью в Нью-Йорк, потому что там 12 лет назад вот там вот, другого места...
У меня сразу же напрашивается вопрос, как вы на Audi A6 поехали за мебелью в Нью-Йорк?
Заказать, нет, там было окей, все просто, хорошо. То есть я с картинками, там, с чертежами своего тогда, на тот момент нового дома, вот отъехал туда, и вот я оказался вот в той ситуации, что, ну... Просто вот я вообще о своих вот предках, о родственниках не знаю вообще ничего. И вот в тот момент, значит, я увлекся и узнал, оказывается, что есть вот хасиды, любавичи, а есть сатмарские евреи. Сатмарские евреи — это огромная община, которая находится в Нью-Йорке, и которая выходцы из румынского, венгерского города, там, Трансильвании, города Сатумари, где находился, на самом деле, был открыт самый первый университет в Европе.
Вот. Еще там и... граф Дракула, да, жил?
И это чуть южнее. Ну, абсолютно. То есть это все рядом. То есть вот весь... вот вы говорите, да, абсолютно правильная вещь. Вот. И сатмарские евреи, мало того, что у них свой кошер совершенно, вот, когда вот происходили вот бои там Мейра Кахани с афроамериканскими обитателями Бруклина за то, что вот они должны были там, ну, вот, расчищали там, для, расчищали там, освобождали, пытались заселить какие-то места, ну, просто от квартал за кварталом отбивали, то вот сатмарские тоже подходили, у них была своя дружина. Вот, но оказывается, это две большие разницы. Хасиды, любавичи и сатмарские евреи. И, соответственно, вот их языки тоже, вот, как выяснилось, отличаются друг от друга. Можем пойти к этим, к переводам наших пословиц?
Мы можем пойти.
Мы можем
что
пойти.
Мне интересно к ним это самое, что когда вы приезжаете в Израиль и вы смотрите на ортодоксов, каждая из ортодоксальных общин старается одеваться так, как у них было принято в каком-то веке. То есть вы видите одежду 15 века, 16 века, 17 века, которая практически без изменений. Это очень интересно. Они в это очень, как бы, это соблюдается очень строго. То есть не дай бог вы не в том месте купили шапку или не в том месте купили лапсердак.
Есть вообще, вот знаете разницу между вот, вот украинскими евреями, которые, вот, ну, как бы, считается, объединились уже в какое-то движение в Хабар-Любавич после Богдана Хмельницкого, и литовскими, литваками. Вот литвак — это считаются те, которые жили в Литве, или литваки могут быть по всей Европе? Почему? Потому что я в какой-то момент считал, что вот у правильного еврея там у него лацканы на пиджаке, значит, могут быть закруглены, могут быть остроугольные. Вот. Причина, кстати, вот, по которой у них нету шнурков на ботинках. Вы знаете почему?
Нельзя.
Ну и... Ну, есть причина. То есть, оно вот... Если бы вы там увлеклись Талмудом, вы бы уже там... Короче, причина, что если ты, например, случайно у тебя развязался шнурок...
То в субботу будешь ходить и
да
падать.
Нет, да? Ну, это уже ты близко. Андрей, вы делаете успехи. Вот. То есть, если его завязать, считается, что шнурок, если он упал на землю, он не может, то есть, он может быть либо какой-то обгрызанный короткий шнурочек, чтобы потом можно было взять, но если он упал на землю, потом руками вы его пытаетесь завязать, то вам каждый раз нужно мыть руки. И нужно ходить с собой все время с кувшином воды, причем же руки-то моются тоже. Сначала берется кувшин в одну руку поливается, потом другая рукой поливается. То есть, это большие вот... то есть, это так, это большие цурусы. Теперь,
значит... при чем здесь земля? Вот мне непонятно. Ну, упал на землю, ну и что?
Лёва, вы знаете, там, почему на землю? То есть оно должно быть чистым. То есть он еврей, вот, который вот, он идет, даже ничего страшного, если, например, он поел бутербродик с красной рыбой, а потом вытер руки об себя, то есть все равно, если у него упало что-то на землю, это вот грязно. Это тряфно.
Я извиняюсь, мне это напомнило анекдот. Идет еврей в субботу по улице, смотрит, на дороге лежит $100. Он посмотрел вверх, посмотрел направо, посмотрел налево. Наклонился, взял $100, пришел домой и говорит: «Хая, знаешь, я шел по улице, и случилось чудо. Я увидел на дороге $100, я помолился, посмотрел налево — шаббат, посмотрел направо — шаббат, а вокруг меня пятница. Взял $100 и пришел домой».
Спасибо. Да, ну вот. Лев, вы еще не уходите? Нет, может, мы сейчас будем переводить. Куда вы снимаете свои наушники?
Давайте, там, мне же... дорогие друзья, мы послушаем короткую музыкальную композицию от нашего замечательного хитмена Михаила Бублика. Вот, и вернемся к нашим радиослушателям буквально через пару минут.
Вперед.
Скажи мне, скажи нет, серьезно, не поздно, скажи нет, мне тогда, как будто не было любви и не надо. Прости, но я не смог, не сумел, не посмел. Скажи ты мне тогда, как будто не было мечты, не надо. Скажи нет мне в ответ, серьезно, не поздно. Скажи нет мне тогда, как будто не было любви, не надо. Будь смелей, не жалей. Скажи нет мне скорей, один раз навсегда, как будто не было у нас и не надо. Но дай ночь мне в дар, ночь слады. Скажи нет без труда, как будто не было измены, не надо. Скажи нет, скажи мне беспечно, навечно. Все решит в никуда, как будто не было души, не надо. Скажи. Как будто не было любви, не надо. Скажи нет, скажи мне, разруши мне душу, как бомба, торнадо. Как будто не было меня и не надо. Как будто не было меня и не надо. Как будто не было меня.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем передачу «Тройной одеколон». Тема нашей сегодняшней передачи была идыш, пейсах, пасовер, ну и тем... А вот кто все это не верит, то вот это Пасха. Но тем не менее, сейчас хотелось бы взять короткий тайм-аут, уйти секундочку в сторону. Оказалось, в нашей студии зашли два гостя из России, Альберт и Руслан. Ребята играют за команду...
Они тренеры.
Тренеры, ну...
Ну, один тренер, другой родитель.
Ну, там, Скалинград, там... В общем, короче...
Серебряные волки, не с Калининграда.
Они сказали, что они... Ну, вот у меня просто была буквально там с хоккеистами связана небольшая история. Вот. Так получилось, что я все время периодически вспоминаю там... Ну, много вот... Кусок жизни у меня был 2 года, 85-87, когда я служил в Советской армии. Вот. Так получилось, что в 86-м году я попал в спортроту. Ну, и там надо было в какой-то момент... я занимался легкой атлетикой, бегал 800 метров... Вот, и нужно было там в Ленинграде на зимнем стадионе, были соревнования на призы Кекконена, покойного президента Финляндии, друга Советского Союза, вот, ну и нужно было там пробежать там километр, 5 кругов по 200 метров из 2.40, вот, если ты пробегаешь из 2.40, все, можешь идти там, форму сдаешь и идешь спокойно, значит, жить дома и тренироваться до следующих соревнований, вот, я пробегаю там, я объедаюсь каким-то, вот, ну, был такой стимулирующий препарат, ритопол, ритоболел, вот, был метанрастенолон, его звали метан, вот, ели метанрастенолон и ели, вот, рибоксин, Вот. Те, которым нужно было резкий, значит, такой вспрыск мышечной энергии, у них был такой ретабол. Я даже не знаю вот правильное медицинское название его. Вот. Ретаба...
Сейчас информация...
Нет, нет, правильно. Какая правильная?
Ритаболил.
Все, спасибо большое.
Это был
ритаболил. Вот. То есть у тебя... То есть нет, вот ты съедаешь, у тебя где-то в течение там 5 дней вдруг резкий... Вот, ну, повышает сокращение поперечных мышц, но считалось. Я без... И вот эти последние там полтора круга, вот эти 300 метров, ты добегаешь. Вот, то есть как бы уже не соображаешь, но у тебя ноги переставляют сами тебя. Вот. Какие потом последствия на
А что, вас твоем... не проверяли там, этот допинг-контроль?
Проверять начали в 86-м году после игр Доброй Воли. То есть вот до 86-го года было Разгуляево. То есть была там военно-медицинская академия в Ленинграде. Вот. Ну и там считалось, что вот все должно быть, фармакология – это будущее. Вот, после того, как Лассе Вирен выиграл 4 олимпийских золота, то есть у него там делали так называемый допинг крови. То есть вот человек тренировался вот, где-то в горах, в Кении, в Эфиопии, там его все время закачивали, потом кровь у него забирали. Вот, он спускался в равнину, бегал там себе в Финляндии, причем он работал там полицейским. Вот, ну, там как бы не криминогенная обстановка, но все равно там на велосипеде катался, на лыжах. Вот, перед стартом ему закачивали назад его кровь, которая была обогащена всем этим. Вот. И там 4 олимпийских золота, там 5 мировых рекордов. То есть это, ну, как бы это все было в порядке вещей. Вот. У нас был бегун Виктор Маркин, который выиграл ни до, ни после, никогда его не было. Вот на Московской Олимпиаде он пробежал 44-60. До сих пор рекорд России, то есть ну, не приблизится. Вот, ну, там, белому человеку к этим цифрам.
Да, да,
вот,
да. И, это очень важная ремарочка, кстати.
Ну, что есть, то есть. То есть, вот, не так тренируемся, наверное, знаешь, не те, наверное, в институте лезгов-то не те, наверное, дисциплины изучают. Вот, и получилось так, что я, короче, попадаю в эту спортроту, а я там звание сержанта. А звание сержанта означает, что ты должен рано или поздно приходить там на перекличку, есть какие-то общественные работы. То есть должен там рыбу размороженную там старшим быть, либо там, значит, территорию подмести. Вот. И вдруг, значит, выясняется, что нужно... Прихожу на стадион, разнарядка, вот, мы должны собрать боксерский ринг на зимнем стадионе. Вот, значит, я в небольшом шоке, вот, прибегаю на зимний стадион, а там сидят парни там, ну, как бы, ну, они... То есть если я весил тогда там где-то 67 килограмм, они так все были там под 100, вот, и, ну, здоровые такие, размером там, ну, я помню, один раз видел живьем Якушева, Александр Якушев рядом, вот, они все такие, вот, оказывается, это там второй состав ленинградского СКА, вот, и они там спокойно, значит, вот эти вот ринг составляют, то есть они помнят там все эти бревна, как оно все подписано, вот, меня отправили там за кефиром, там, за овсяным печеньем, там, если ты можешь, там, каких-нибудь там приведи просто, ну, там, гости города ленинградских, вот, для девушки. Ну, просто, чтобы мы там смотрели, глазам было приятно, мы тут все соберем. Все собралось, все было здорово. На следующий раз проходит где-то 2 недели, ринг надо разбирать, вот, значит, я даже не подходил к этим чертежам, вот, через 2 недели меня вызывают, Пивко, надо вернуться, вот, Пивко возвращается, вот, значит, я раз, не видно, вообще никого нету, то есть вот ринг стоит, вот какие-то синки такие, вот, и там оттуда еле-еле головы, там, значит, какие-то вот... На меня похожих пацанов выглядывают. Вот. А где? А выясняется, значит, хоккеисты все уехали. А в спортроте в Ленинградской был взвод шахматистов.
А, вот. Повезло,
мне,
да?
Мне вот дали взвод шахматистов, вот, и я вот с ними... Вот, ну, там, просто, вот, я сейчас вот ребят вижу, да.
Вот, сразу вспомнился взвод
нет,
ну, вот,
шахматистов. Секунду, нет. Они у меня рядом ходят. Вот. А, тем не менее, значит, простите, пожалуйста, за эту короткий отход на...
Вот, ну да, дорогие друзья, у нас будет возможность пообщаться с нашими взводом... хоккеистов все-таки, да? А, хоккеистов буквально там через полчасика.
Я не знаю, там, слушай, СКА играет с Динамо, там 0-3 мы что-то летели. А что происходит вообще? Что мы там... Мы... СКА Петербургская, ну, 1-3 сделал или уже все, улетели?
Уважаемый товарищ Пипко, дорогие радиослушатели, не услышат ответа что? Нашего замечательного эксперта.
Ну, да,
эксперта.
Пожалуйста. Чем кончилось?
СКА проиграл плей-офф и вылетел.
Все, 4-0, 0-4?
Нет, там...
А было 0-3, то есть 0-3,
они... 0-3, они проиграли в один матч. Это получается, так, 4.
4 проиграли, то есть 4-0, все, да. Питер вылетел.
Ужас.
То есть, Зенит вылетел. Не, ну это, как бы они там шли так в КХЛ, там уверенно и твердо на первом месте. Вот. Да. И тем не менее возвращаемся,
ну, возвращаемся
к нашим попугаям, говорящим на идиш. Скажите, пожалуйста, Лев. Не, ну просто это же не я придумал.
Да, тема у нас была идиш. Я вспоминаю об этом, когда я был маленький, мне рассказывали, что... Диалекты аидыша, это самое. Английский — это очень сильно испорченный идыш. Почему? Со мной многие англичане не согласятся. Но дело в том, что есть такая история, что евреям было очень плохо в Германии, в Саксонии, и они решили найти новую страну, переехали в Англию, в Британию. Их там назвали саксами, но не только их, немцев. И немецкий язык, который они привезли в Британию, он вытеснил бретонский язык. И потом его назвали английским. И поэтому я сейчас вам скажу пару пословиц, которые вы можете перевести на английский почти дословно. Сыдыша.
Андрей, напрягайтесь. Все, мы сейчас будем. Все, я готов. Сейчас будет контест, давай.
A good word brings a good answer. Если мы подумаем, как это перевести на английский, то у нас почти дословно...
Word это мозоль. Word это мозоль.
Дар косичка.
Доброе слово приносит добрый ответ.
Ничего себе. Ну-ка, Андрей, ну-ка давай ответим нашему учителю. Вот. Ребе велел веселиться, но не сходить с ума.
Это не идиш, Михаил, нет?
А, да, пардон.
Не ту строчку
прочитай. Андрей, переведите мне, пожалуйста, еще раз. Ребе велел веселиться, но не сходить с ума.
Ребе хоги хефеш фрейх зайн, нот фо мишуге. А мишуге – это очень известное слово, обычно слышат мишугин и коп.
Мишугин, это... Мишегасен говорят, а что у него там такая...
Мишугин и Мишпуха, он... это обычно называется еврейская семья, это самое, в вольном переводе. А, или Агройса Чилдрен, это тоже Мишугин и коп.
Агройса Чилдрен?
Да.
Большой ребенок?
Агройса, да, это большой ребенок. Когда он большой ребенок, он обычно, если он шлемазал, то он может быть и Мишугин и коп.
А вот эту я знаю, я такую уже слышал один раз. Але цейнер золен зей арс... ну, я бы не знаю, Арсфайн Нор Иннер Золзин Блайбен Аф Цендвейник. Нет, ничего? Нет, давай лучше по-другому.
Не-не-не, следующий, нет?
Нет, давай, это не та, нет. Чтоб вырвали все зубы, но один оставили. И чтобы он болел. Что это у вас? Это вы, где вы выбрали эту... Где это вы народную мудрость эту взяли, этот гуманизм? Этот вот...
Бруклайн
Дентал Студио.
Это очень хорошая еврейская традиция.
Они в деле, да?
У меня жена ее перевела на русский, и всегда она мне говорит примерно такие же пословицы. Чтоб ты не болел, чтобы у тебя зубы не болели, чтобы ты никогда раком не заболел, и чтобы у тебя все волосы не выпали, и чтобы у тебя никогда глаза твои не ослепли, и так далее.
Это Нор Эйнер Зол Зей Блайбен Аф Цейнвейтник?
А там, по-моему, все-таки выпали, нет? Как мне казалось.
Где зубы? Цайнер, зонзи арсойфайн, нох айрайн, зох ди блайбен. Ойф цайнетайт.
Слушай, ну, так, я не знаю, у тебя что-то с произношением, потому что такое ощущение, что вот я вот не то, что там в гестапо сижу, ну так, знаешь, вот на каком-то таком допросе там. Можете чуть мягче как вот, ну, что-нибудь его... добавьте, потому что у вас такое приобретен. У вас учитель немецкого был, вам этот идыш это... Ну-ка, поехали. Не сыпь мне соль на раны.
Шит ниткин зальц оф ди бейрн.
А, зальц, я понял, зальц.
Зальц, это соль.
Это зальц, да.
Это же вот сальца, шмальца. Шальца, это же вот от всех этих слов.
Нет, да, это коренное, да.
Где еврей, а где сало, да.
Где еврей, где сало. Мне Трацика напомнил один рассказ из Израиля. Приходит ортодокс в магазин, показывает на свинину и говорит: скажите, пожалуйста, сколько стоит эта рыба? Продавщица ему говорит: это не рыба, это сало. Он говорит: скажите, пожалуйста, сколько стоит эта рыба? Продавщица ему отвечает: это не рыба, это сало. Он говорит: я не спрашиваю вас, как называется эта рыба, я спрашиваю, сколько она стоит.
Да, у нас даже в моей мусульманской стране такие анекдоты популярные.
Так, Штильвассер гробт тиф.
О, это про Штирлица, это я знаю.
Да, Штильвассер гробт тиф.
Штайлвассер гробт тиф.
Ну а Штирлиц где? Тут Штирлиц.
Мне предыдущий вариант был более привычен.
Нет, это если мы переводим, есть такой анекдот, это самое. Мюллер спрашивает у Штирлица: Штирлиц, вы русский? Он говорит: нет, я еврей.
Все?
Все, да? Весь анекдот?
Ну нет. А первыми засмеялись наши друзья-хоккеисты. Тора – лучший товар. Тора is the best цхойер.
Тора is the best цхойер.
Цхойер –
это еще иногда говорят схура. Схура мышу-мышет.
У нас в семейной передаче нельзя такие слова произносить.
Мышу-мышет цхойра. Нет, так цхойра – это вот... Это не то, что это для вас, это очнулся
это
человек.
Откуда?
Человек из Ташкента очнулся.
Это откуда, да, по-моему, слово?
Выросший на языке фердуси, Незами.
Да. Али ибн Сина.
Кстати, если вы приезжаете в Израиль, вы по утрам можете просыпаться от криков арабов, которые ходят по городам и кричат «Аль-Тезахан, Аль-Тезахан». Это единственная фраза, которую они знают на идыше и которая как бы интернациональна в Израиле. Она значит «старые вещи».
И для наших друзей из Бостона это означает «старые вещи», «Аль-Тезахан».
«Аль-Тезахан». «Шарабара» у нас так называется.
Так.
Да. А какие вот у меня тут тоже, по-моему, где-то пословицы
завалялось. Ну-ка, давайте скажите, пожалуйста.
Я боюсь.
Андрей, нет, нормально. А вы читайте на идише сразу, чтобы вас не узнали.
Вот.
Давай.
«Аз цвей зоган шикер дар зиг дар дриттер леген шлофен». Ха-ха.
Нифига себе. Ха-ха там тоже было?
Нет, ха-ха, это от меня
где,
уже.
Где? Лёва, ну-ка тут. Тут вы можете...
Что это такое?
У вас, наверное, не тот...
Не тот лист. Ой,
нет, я... «Сейн жваген и швернер ви зейн редн». Ну, у меня есть как бы вот подстрочник тут.
Вот у меня написано, когда двое говорят пьян, третий должен так ложиться спать. Так у
Лёва, конечно, что ж ты хотел. Лёва подготовился, но не настолько, чтобы вот то, что у вас там на...
Вот, материале. И мне во-первых, вот, непонятен вариант на идише, то есть я его не понимаю. Но после того, как я его перевел, я его тоже не понимаю.
Дайте мне прочесть.
Вот, пожалуйста, азби, вот, вторая вот. Вторая. Белое поле на черном.
Асцейзоган. Как двое говорят. Шикер. Шикер – это шикор. А в русском языке есть такое слово, которое очень многие не знают, откуда оно произошло. Шкура. Шкура – это шикора. Это пьяная женщина.
Ага.
В русском используется это самое. Дарзигде дриттер лейкен шлофен. Шлофен – это на...
Это спать. Это шлафен, я по-немецки.
Шлафен, да. А вы учили? Так у вас вы это... Ну, Эслебен вы читали? А, так вы там это... Я чувствую вот эти голубые глаза, эти русые локоны. Андрей, кого пригрели? Давайте дальше.
На груди.
Тогда это самое.
Зайдгезун. Давай. Сказал
Зайдгезун.
Зайдгезун. Нет, уже приспособленец.
Zu sagen und liebt haben kostet kein Geld nicht. Кто-то может перевести их вейс.
Их вейс...
Что?
Да не, ну тут уже, тут что-то было
я,
просто.
Я пропустил. Уже... А какую строчку читаем?
Это... Не, вот у нас, мы тут сырники едим. «Ми дарф ни дем гансен кэза арайн лейген ин эйн вареник». «Не надо весь сыр вкладывать в один вареник», говорит первоисточник.
Мне кажется, я уже в совершенстве.
Лёва, а вы нас обманули. Вы прочитали что-то из своего домашнего... Nee. Своей домашней заготовки, из своего учебника Илоны Давыдовой.
No. Обещать и любить денег не стоит.
Я, по-моему, через это прошел. Но как-то там было написано совсем другая транскрипция.
Zuzogen und liebe. Hoben kost kein Geld nicht. Geld – это деньги.
Geld, а gefilte – это от Geld как-то
происходит? Gefilte – это фаршировка. Это felt, мне говорят. Нет, если говорить felt – это грязно, это плохо. Это как Никея. Felt – это же felt. Они говорят felt. Это когда у вас такое ощущение, что у вас зубов на два больше, чем вам нужно во рту.
Ну, честно говоря, вам надо на идыше знать только несколько слов там. Самые распространенные слова – это «шейна мейдала». Если вы кому-то хотите сделать глазки, вы говорите их «обдих цу филлип» или «цу шейна понем», что значит «очень красивая девушка» или «очень красивая
девушка». У нас работает девочка из Кыргызстана. Как я должен еще рассказать?
«Шейна понем».
«Шейна понем», «шейна понем».
«Их обдих цу филлип».
Их
обдих.
Их обдих.
Суфиллиб. Я так тебя люблю. Йо.
Йо. Йо. Йо это... Йо это... Йо. Йок.
Йок. Йок.
Йок. Йок. Йок и бир, я помню.
Не, йок это нет.
Йок это...
А бир это один.
Бир.
Ике.
Уч. У меня Кирги... Нет, Ташкент это Узбекистан, не Киргизия. Но там также один.
Да.
Я по-узбекски помню одну фразу.
Ну, я знаю, как дела?
Кельманда.
Кайданцы.
Кельманда, да. Это по-татарски.
Ну, это близко. Там, не знаете, сказали, они переезжали, там, знаете же, были там были турки-месхетинцы, тюркский народ.
Да, они все тюрки.
Поэтому какая у вас там еще есть, Лёва, для нас проверочка? Вот, у нас есть...
У меня очень хорошая вот тут есть.
Давайте.
Вот, переведете, да? Вот... Оно, по-моему, из древнерусского какая-то. Аз, да, начало такое интересное. Дитикет райсен зих. Фрейген зих димайс.
Да, когда кошки дерутся, мыши радуются.
Ха! А теперь вы можете немножко, дайте, включите немножко местечко. Давайте, забудьте, что вы из города героя Ташкент.
Аз дитикет райсен зих. Фрейген зих димайс.
Немножко мягче, немножко.
Фрейгензигдемайз.
Ну вот, вот можем же научить человека, вот.
Да, очень часто.
Андрюха, вы просто не то, что уже встали с четверенек на две ноги, вы уже взяли в руки палку.
Да.
У вас уже эволюция уже.
Вы не боитесь, что я этой палкой могу тут всех забить?
Очень часто люди, которые смотрят на слово «кац», они думают, что это фамилия Кошкин. И на иврите она так и звучит «кац». Но в действительности, если у вас «кац», «кац Нельсон»,
Константин Эдуардович Толковский.
Кацнельсон. То это значит Коэн Цадик. А многие этого даже не подозревают. Но да, это такая очень хорошая фамилия.
А Кон?
Кон.
Ну, все
Константин
старые...
Олегович Николаев?
Да. Не, ну Кон, как бы все старые еврейские анекдоты начинаются с того, что приходит Кац Кону и спрашивает что-то.
Коэну, Когану, наверное.
Коэн.
Коэн, это Коган, Когану. Это вы переводите... Это, ваше, это в вашем учебнике немецкого языка. Вот это вы просто.
У меня бы бабушка сказала: "Цвея иден шпрехен митва эйне гойс". Но
да.
Я могу это перевести, не перевести, без разницы, это самое.
Нет, мне большая разница. Скажите Б, потому что люди это ждут.
А вы...
То есть те, которые еще не выключили радиоприемники, приступы
к антисемитизму. В Минске было не принято как бы спрашивать, ты еврей, не еврей, это некрасиво было спрашивать. Спрашивали дубисагой, дубисаид. Ты... Аид – это было само название евреев, по крайней мере, в Минске. Я думаю, что во многих других местах тоже. Но гой – это было название, когда человек не знал…
О чем его спрашивают.
Да. Но гой эти многие русские…
Он говорил «шо»?
Ихвейс.
А, Ихвейс. Варум. И?
Но, как бы, опять же, я возвращаюсь к тому, про что я говорил две минуты назад, Кац. Фамилии евреям были даны по закону от 1804 года. В 1804 году для того, чтобы собирать налоги, было решено, что каждому еврейской семье будет дана фамилия. Поэтому, как бы, когда вы смотрите Коэн фамилия или Кац фамилия, это не всегда связано с тем, что это были именно коэны, которые вышли.
Были первосвященники, то есть это
первосвященники. Но это были и евреи, которые считали, что они их потомки или которые были их потомками. А в основном вы не имели в одном местечке иметь две одинаковые фамилии, как бы. В 1804 году две семьи, даже родственников, должны были иметь разные фамилии.
Но потом начались вот эти... Они поэтому разрешили себе, вот, чтобы были браки между двоюродными. И все-таки они обманули, у них были люди с одними и теми же фамилиями в местечке.
Почему люди старались иметь разные фамилии? Еще потому, что был закон от Николая I о том, что еврейских детей брали в армию. И если у двух детей были разные фамилии, то они могли считаться старшими братьями, которые в армию не шли.
Как? Поэтому... Еще раз.
Если...
Я что-то пропустил. Если у них разные фамилии, так
они как... были старше,
как
в семье.
Это как бы две разные семьи. Одного ребенка в семье не берут.
То есть, если есть Файн и Адливанкин, ну вот,
то есть...
представьте себе жуткую ситуацию. Да, то оба старше.
Понял.
Да.
Но, как бы, что еще интересно, что когда евреи попали в Россию, там, по разделу Польши в 1796 году, до этого евреев в России как бы почти не было. Когда Польшу делили, первые две губернии отдавали, это Восточная Украина, Черниговскую губернию и Полтавскую, и евреям давали фамилии русские чиновники, поэтому появились очень многие евреи, которые, у которых в фамилиях есть буква «Г», которая не существует ни в белорусском, ни в украинском языке. И оттуда появились Кагановичи, Аграновичи, Гарики,
Гольдины, Гольдманы.
Гольдманы. А в те евреи, которые были в западной территории Беларуси, они стали Арановичами или... Точно так же, но только без буквы «Г» все фамилии. Как бы по фамилии человека, который сейчас вот приходит, можно примерно определить, с какого места жила, была его семья до революции. Потому что до революции евреям запрещали переезжать с места на место. Только в основном мужчины переезжали к невестам в дом отца невесты. Mm-hmm. Вот. А так евреи жили в основном в тех же местечках, где и родились. Очень мало было пересечения евреев между разными кагалами, потому что очень тяжело было попасть в нормальный...
А как вот слово «кагал» без буквы «Г» использовалось в других местечках?
Кал.
Кал?
Кал. Ну ничего, это нормально.
Нет, тоже мне хорошо. Я самообразовываюсь. Что вы на меня так смотрите?
Нет, мне тоже очень интересно. На самом деле я вообще этого ничего не знал. То есть вот...
Вот, но опять же... По законам о черте оседлости только евреи, которые заканчивали высшее образование или которые были купцами второй гильдии, имели право выезжать оттуда. Поэтому как бы евреи сами по себе были нечастыми, нечасто встречались во многих местах России до революции. Когда эту зону отменили в 1917 году, у евреев произошел такой процесс, который как бы мы сейчас наблюдаем, когда евреи Советского Союза все переехали в Израиль или в Америку большими группами. Тогда была такая же эмиграция, когда все евреи Белоруссии уезжали в Ленинград. И как бы в Ленинграде ее оригинальное население было советской властью уничтожено или сослано, освободилось очень большое количество квартир, это была столица. И Белоруссия тогда, которая страдала от войны с Германией, очень многие белорусские евреи поехали в Ленинград. Украинские евреи тогда были независимым государством, и тогда они не ехали в Ленинград. Поэтому как бы в Ленинграде говорили на белорусском выдыше. Но потом столицу перенесли в Москву, присоединили Украину к России, закончилась гражданская война. И евреи, которые жили в Бессарабии и на Украине, ринулись в Москву. Поэтому как бы...
Какая сложная географическая... Мне вот так вот географически это все проследить сейчас.
Нет, вот он нам сейчас поможет, потому что у нас
процессора не хватает.
Концовкой нашей сегодняшней передачи будет произведение Александра Сергеевича Пушкина, которое
народного еврейского поэта.
Как раз будет написано, но вот это произведение было написано в Бессарабии в 1822 году. Вот, и мы прочитаем отрывки, вот, присоединись, я начну, потом, значит, не будем все подряд читать, просто вот то, что вот на нашу тему идет, вот, просто неделя начинается сегодня, а в пятницу у нас уже первый сейдер, а потом там уже и Иисус воскресе. «Воистину, еврейке молодой, мне дорого душевное спасение. Приди ко мне, прелестный ангел мой, и мирное прими благословение». Спасти хочу земную красоту, любезных уст, улыбкою довольной, Царю небес и Господу Христу пою стихи на лире богомольной. Смиренных струн, быть может, наконец, ее пленят церковные напевы, и Дух Святой сойдет на сердце девы, властитель он и мыслей, и сердец. 16 лет, невинное смирение, бровь темная, двух девственных холмов, под плотным полотном упругое движение, нога любви, жемчужный ряд зубов. Зачем же ты, еврейка, улыбнулась и по лицу румянец пробежал? Нет, милая, ты право обманулась. Я не тебя, Марию, описал. В глуши полей, вдали Иерусалима, вдали забав и юных волокит, которых бес для гибели хранит. Красавица, никем еще не зрима, без прихоти вела спокойный век. Ее супруг, почтенный человек, седой старик, плохой столяр и плотник, в селении был единственный работник. И день, и ночь, имея много дел, то с уровнем, то с верную пилою, то с топором, немного не смотрел на прелести, которыми владел. И тайный цвет, которому судьбою назначена была иная честь, на стебельке не смел еще процвесть. Ленивый муж своей старой лейкой в час утренний не орошал его. Он, как отец, с невинной жил еврейкой. Ее кормил, и больше ничего.
Какое грустное стихотворение.
Давайте, мы пропустим несколько минут. И вот Андрей включается.
«Мне стало жаль моей прекрасной Евы. Решился я создателю на зло разрушить сон и юноши, и девы. Ты слышала, как все произошло? Два яблока, вися на ветке дивной, счастливый знак любви, символ призывный, открыли ей неясную мечту. Проснулись неясные желания, она свою познала красоту и негу чувств, и сердце трепетания, и юного супруга наготу. Я видел их, любви моей науки, прекрасное начало видел я. В глухой лесок ушла чета моя, там было их блуждали взгляды, руки. Меж милых ног супруги молодой, заботливый, неловкой и немой, Адам искал восторгов упоения, неистовым исполненный огнем. Он вопрошал источник наслаждения. Где вы это взяли вообще?
Александр Сергеевич Пушкин, а что вам? А вам все, вы уже боитесь
осмыслить? И закипев душой, терялся в нем, и не страшась божественного гнева, вся в пламени, в лосы раскинув, Ева, едва-едва устами шевеля, лапзанием Адаму отвечала. В слезах любви в бесчувствии лежал, под сенью пальм и юная земля любовников цветами покрывала.
Дальше было короткое отступление. Там был бой Архангела Гавриила с сатаной. Вот, пройдем его быстренько, и вот дальше. «Не правда ли, вы помните то поле, друзья мои, где в прежние дни весной, оставя класс, играли мы на воле и тешились отважную борьбой? Усталые, забыв и брань, и речи, так ангелы боролись меж собой. Подземный царь, буян широкоплечий, вообще кряхтел с увертливым врагом, и, наконец, желая кончить разом, с архангела пернатый сбил шелом, золотой шелом, украшенный алмазом. Схватив врага за мягкие волосы, он сзади гнет могучую рукою к сырой земле. Мария пред собою архангела зрит юные красы, и за него в безмолвии трепещет. Уж ломит бес, ужат в восторге плещет. Чувствуете кусок из Полтавы?
Да.
По счастью, проворный Гавриил впился ему в то место роковое, излишнее почти во всяком бое, в надменный член, которым бес грешил, лукавый пал, пощады запросил и в темный ад едва нашел дорогу. На дивный бой, на страшную тревогу красавица глядела, чуть дыша. Когда же к ней, свой подвиг соверша, приветливо архангел обратился, огонь любви в лице ее разлился, и нежностью исполнилась душа. И опять даже припев.
Ах, как была еврейка хороша.
Идите на следующую страницу. Ваша очередь.
Да.
Не сочкуйте, Андрей, не сочкуйте.
Упоена живым воспоминанием, в своем углу Мария в тишине покоилась на смятой простыне. Душа горит и негой, и желанием. Молодую грудь волнует новый жар. Она зовет тихонько Гавриила, его любви готовая, тайный дар, ногой покров ногою отдалила, довольный взор с улыбкою склонила, и счастлива в прелестной наготе, сама своей девица красоте, но между тем в задумчивости нежной она грешит, прелестная и томна, и чашу пьет от рады безмятежной. Смеешься ты, лукавый сатана.
Я подхвачу. И что же? Вдруг мохнатый, белокрылый, в ее окно влетает голубь милый, над ней он порхает и кружит, и пробует веселые напевы, и вдруг летит в колени милой девы, над розою садится и дрожит, клюет ее, копышится, вертится, и носиком, и ножками трудится. Он, точно он! Мария поняла, что в голубе другого угощала. Колени сжав, еврейка закричала. Вздыхать, дрожать, молиться начала, заплакала, но голубь торжествует. В жару любви трепещет и воркует, и падает, объятый легким сном, приосеня цветок любви крылом.
Он улетел, усталая Мария. Подумала, вот шалости какие. 1, 2, 3, как это им не лень. Могу сказать, перенесла тревогу. Досталась я в один и тот же день лукавому архангелу
и Богу.
Вот так вот.
Уважаемые господа, подходит к концу наша передача. Хотя очень жалко, что такая веселая компания собралась. Вот, хоккеисты, вот, человек, говорящий на идыш, уже нас, к сожалению, покинул. Тем не менее, в следующий понедельник мы опять продолжим нашу рубрику «Тройной одеколон». Хотелось бы напомнить, что в воскресенье, которое будет сейчас, вот, это будет у нас уже сейдеры закончатся, первый закончится, второй закончится. Вот. В Марблхеде будет последний, третий показ спектакля Игоря Голяка «Гость». Билеты на субботу и на воскресенье день уже все распроданы. Осталось несколько билетов на воскресенье. Зайти нужно на arlekinplayers.com и просто сделать подарок себе и своим близким, потому что будет читаться Пушкин, кусочки из которого вы сегодня услышали в исполнении Андрея Ку и Михаила Пипко.
Всего доброго.
Ruboradio.com